Профессор Волков. Иисус родился в дни царя Ирода. Дорогие друзья, многие из вас знают, что скоро Рождество Христово. Многим из вас интересно знать о той эпохе, когда Бог пришел на землю во плоти и жил среди своего народа 33 года. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 14 стихе сказано: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Так написал апостол Иоанн, ученик Иисуса, в своем Евангелии в конце первого столетия после Рождества Христова. Я расскажу вам, дорогие друзья, о страшных и удивительных исторических фактах начала новой эры во времена Великой Римской империи. Покажу вам ложных царей и истинного царя. В Евангелии от Матфея отмечается важный исторический факт. Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода. Родился истинный царь, обещанный еще Давиду и предсказанный через пророка Исаию. Само слово «царь» предполагает исключительное полномочие. Так царь Израиля обладал как законодательной, так и исполнительной властью. Он владел имуществом, был судьей и главнокомандующим. Ангел Гавриил возвестил Марии об Иисусе, что даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Царство Христа было предложено народу Израиля, но Израиль отверг истинного царя. И вот, начиная с рождественских событий, мы, христиане, наблюдаем резкие контрасты истинного царя и ложных царей, Иродов. Бог свидетельствует о себе не только через Иисуса Христа, но и через творение и историю. В данном случае Он свидетельствует о себе через судьбу Израиля, Ирода Великого и его потомков. В Законе Божьем, Исход, 20 глава, 5-6 стих, записано: «Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Так вот, Ирод Великий был ложным царем. Он господствовал во дворце в Иерусалиме, когда истинный царь родился в яслях для скота в Вифлееме. Ирод умер 70 лет в год Рождества Христова. Он не был законным царем, так как не был даже иудеем, а был идумеянином, то есть из народа в свое время насильственно обращенного в иудейскую веру. Корону он получил в Риме от императора Августа, убив своего предшественника, царя Антигона, своего тестя. Отцом Ирода был Антипатр, который всплыл при взятии Иерусалима Помпеем в 63 году до Рождества Христова. Сестрой Ирода была Соломия. Как узурпатор власти и тиран, он подозревал в измене всех. Единственным человеком, которого Ирод любил, была его жена из царского рода Мариамна, но и ее он все же казнил. За 8 лет до Рождества Христова он уничтожил двух своих сыновей от любимой жены, Александра и Ариставула. По его приказу их удавили. Все это напоминает по жестокости другого тирана в СССР – Сталина. За 5 дней до смерти Ирод приказал убить сына Антипатра от жены Дариды. Император Август со свойственным ему сарказмом говорил об Ироде Великом: У Ирода безопаснее жить свиньям, чем сыновьям. Вот что творилось в мире в год рождения Иисуса. Это был период, когда языческий мир занимался боготворением императоров Рима, а в Иудее религия потеряла свою внутреннюю сущность и ушла в мелочную обрядность, как наша традиционная церковь. Мрак окутал всю землю. В момент прихода царя царей мир был в ожидании рассвета, предсказанного пророками. Сама Иудея была перекрестком цивилизации древнего мира. Апостол Павел о событиях в Иудее и в Иерусалиме сказал прокуратору Фесту и царю Агриппе II, внуку Аристовула, правнуку Ирода Великого. Это не в углу происходило. Всем было известно об Иисусе и событиях вокруг Него. Только один раз Ирод Великий соприкоснулся с жизнью Иисуса, Бога, явившегося во плоти. Волхвы, придя поклониться младенцу Иисусу, возбудили яростную ревность в сердце Ирода, из-за чего он приказал произвести избиение младенцев в Вифлееме. Археологи Ватикана и Англии недавно обнаружили близ Вифлеема захоронение младенцев первого века. Православная же церковь причислила этих младенцев к лику святых, как первых людей, пострадавших за Христа. В последние дни жизни Ирода его внутренности покрылись язвами. Ноги и живот были поражены подагрой, его тело кишело червями, как и у внука его Ирода Агриппы I. Сына Аристовула. Ирод убил множество людей, но ничего не достиг, как ложный царь. Иисус, как истинный царь, никого не убил, а исцелял, воскрешал и приобрел весь мир, миллионы душ. Вот контраст дел мира сего и дел царя царства любви. Ирода хоронили в катафалке из чистого золота, украшенного драгоценными камнями. Это были самые роскошные похороны самого жалкого из иудейских царей. Народ ненавидел Ирода, и день смерти его потом считали праздником. Только в США однажды хоронили по заказу миллионера-покойника в золотом автомобиле. Гробовщик, увидев это, воскликнул: «Вот это жизнь!» А в день Рождества ангелы воспели над колыбелью Иисуса песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Сегодня это всемирный праздник. Ирод женился 10 раз, поэтому не смог истребить всех сыновей. Он несколько раз переделывал завещание, разделив свое царство на 4 части. Архилаю он завещал Иудею, Филиппу – Панею и Трахонитиду, Антипе – Галилею и Перею, сестре Соломии – города Азот и Амнию, Фазаил и 5000 динариев серебра. Римскому императору Августу и его жене Ливии он завещал огромные суммы. В Евангелиях и Деяниях вы встретите именно этих малых Иродов, сыновей, внуков и правнуков Ирода Великого, по поведению и по преступлениям, подобных главе семейства Иродов. В Евангелии от Матфея сообщается, что Иосиф был с Марией и младенцем в Египте. Услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и поселился в Назарете. Архилай был сыном Ирода от самарянки Малфасы и занимал трон с 1 по 10 годы. Это он, Архилай, поехал в Рим для получения царского титула сразу после смерти отца, чтобы подтвердить права на Иудею, Самарию и Идумею. История его поездки в Рим сохранилась в памяти народа. Через 30 лет после этого Иисус указывал на эту поездку в притче о 10 минах, талантах. В притче говорится о человеке высокого рода, отправившемся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. При возвращении Архилай одних наградил, других наказал. Как видите, здесь духовный смысл притчи прямо связан с историей Иудеи. А атеисты говорят о евангельских легендах. Через 10 лет царствования Архилай сделался столь невыносимым, что иудеи и самаряне добились от императора Августа изгнания Архилая. Он был сослан в Галлию, нынешнюю Францию, и исчез там. Иисусу было тогда 10 лет. С этого времени отошел скипетр от Иуды. Дворец Ирода Великого сделался преторией и трибуналом римских прокураторов. Первым прокуратором был Колоний с 25 года Понтий Пилат. Ложные цари требуют служения им людей, а истинный же царь Иисус Христос пришел для труда и подвига ради людей. В Евангелии от Матфея отмечается, что Иисус нашел себе убежище от гонений иудеев в окрестности Кесарии Филипповой, столицы Филиппа. По этому поводу Иисус сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Здесь, в Кесарии Филипповой, он задавал вопросы своим ученикам: «За кого люди почитают меня? А за кого вы почитаете меня?» На последний вопрос Петр дал мудрый ответ: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Филипп I, четвертовластник с 1 по 39 годы, был сыном Ирода от Клеопатры Иерусалимской. Он был бездетный и, будучи далеко не молодым, женился на Соломии, дочери другого Ирода, Филиппа II, и распутной Иродиады, внучки Ирода Великого. Следовательно, Соломия была правнучка Ирода и внучка Аристовула. Она была на 30 лет моложе Филиппа I. К этому времени он уже воздвиг самому себе великий мавзолей. Следует заметить, что из дома Аристовула после четвертого рода были христиане. Об этом факте свидетельствует просьба Павла передать приветствие верующим из дома Аристовулова, живущим в Риме. Ложные цари царствовали до 39 года, а истинного царя гнали. Жители Гергесинской страны просили отойти Иисуса от их пределов. Книжники отказали ему в праве прощать грехи. Фарисеи отвергли его. Ирод Антипа и Понтий Пилат, иудеи и язычники окончательно отвергли его при распятии. Поскольку же истинный царь был отвергнут, мессианское царство было отложено. Однако Христос всегда был и остается царем сегодня, но он правит не как земной царь. Царство Мессии будет установлено при его втором пришествии. В Евангелиях от Матфея и Луки встречается имя царя Антипы. Это был Ирод Антипа, младший брат Ирода Архилая. Он был четвертовластником в Галилее, где 30 лет жил Иисус. Ирод Антипа был непосредственно связан с голгофскими страданиями Иисуса Христа. Этот царь сумел лестью втереться в доверие к новому римскому императору Тиверию. Ирод Антипа построил в его честь город Тивериада, упоминающийся в Писании. Между прочим, император Август умер в 14 году после Рождества Христова. Антипа с самого начала царствования приобрел печальную известность тем, что вступил в брак с Иродиадой, внучкой Ирода старшего. Иродиада уже была замужем за другим сыном Ирода от второй Мариамны, сводным братом Антипы, а именно за Филиппом II. Когда Антипа, царствовавший до 40-го года, гостил в Риме, он оставил свою жену и вступил в связь с порочной Иродиадой. Она фактически была замужем за сводными дядями. Иоанн Креститель упрекал Антипу за этот поступок. «Непозволительно тебе иметь ее». Вот, по наущению этой Иродиады, Антипа и заключил Иоанна Крестителя в темницу. А когда 13-летняя Соломия, дочь Иродиады, танцевала перед гостями в день рождения Антипы и угодила ему, то, по наущению матери, попросила голову Иоанна в награду за танец. Это был последний убитый пророк Израиля. Когда Антипа услышал о служении и делах Иисуса, он подумал, что воскрес Иоанн. Иисус же за намерение убить его сказал окружающим передать этой лисице, что он не боится его и намерен спокойно закончить свое дело. В последнюю Пасху Пилат, считавший Иисуса невиновным, отправил его к Антипе, который мог бы предотвратить распятие Сына Человеческого. Но Ирод Антипа ожидал от Иисуса какого-нибудь знамения и сам спрашивал Иисуса во многих словах. Но Иисус ничего не отвечал ему. Ирод, убедившись, что ему нечего бояться Иисуса, передал его на посмеяние своим слугам. Иисуса одели в поношенную царскую одежду, якобы за желание сделаться царем иудеев. Затем Антипа отправил Иисуса к Пилату. В 40-м году Антипа был вызван в Рим и выслан в город Лион, в Галлию, где и пропал его след. Так за злые подвиги ироды, великие и малые, получили праведное воздаяние. «Се оставляется вам ваш дом пуст», звучат слова Иисуса Христа и по отношению к дому Иродов. А в Законе Божьем мы читаем: «Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». Это предостережение для всех. И как контраст за подвиг любви, совершенный на Голгофском кресте, увенчан славою и честью Иисус. Вы знаете, друзья, что имя Ирод стало нарицательным, как и имена Каина и Иуды, даже для мира сего, являясь воплощением зла в крайней его степени. «Ах ты, Ирод проклятый!» можно услышать в мире. Ирод – это символ духовной мглы и пример дел плоти. Иисус же продемонстрировал всему миру плоды Духа и является примером для всех людей. Ложные цари мира сего с его пороками представляют яркий контраст царя царей, царя царства, в котором обитает истина и любовь. Сам Спаситель засвидетельствовал о себе, говоря: «Я от вышних, я не от мира сего». «А до Христа кто был Богом?» задают вопрос некоторые из вас. Иисус отвечал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Павел же писал, что Иисус есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Библия заявляет, что Он – истинный царь. Именно так приветствовал его народ при его входе в Иерусалим. И поскольку через Христа все начало быть, и им все стоит, то он держит под контролем весь природный мир. Поэтому у него были все основания заявить, что если бы люди молчали при его входе в Иерусалим, то возопили бы камни. Характер Христа – это чудо для всего мира, изумление для всех веков и поколений. Своей безгрешной жизнью он превзошел всех когда-либо живших аскетов, мучеников и святых. Своей мудростью он превзошел всех мудрецов мира. Своим духовным влиянием и силой он превзошел всех сильных мира сего. Христос не вламывается в сердце человека. Он ждет приглашения войти. Ведь дверь в сердце человека с ручкой для открывания изнутри. Знаете, друзья, учение Христа – это изумление для всех лучших мыслителей человечества. Даже скептик Штраус, немецкий теолог, должен был признать, что моральное учение Христа – основа человеческой цивилизации, а сам Христос – образец морального совершенства. Он остается совершеннейшим воплощением всех подлинных добродетелей. Каждый из нас обязан его учению всем тем, что есть доброго в нас, людях. Иисус учил, что наша душа бессмертна и стоит дороже всех сокровищ мира. Поэтому Он пришел спасать грешников, призывая их к покаянию и возрождению от Слова Божия и Духа Святого. Российская Православная Церковь относится к традиционной ветви христианства. Свечи, иконы, церковнославянский язык, бесчисленные человеческие предания. Она говорит, что Писание является одним из источников, которым обладает Церковь. Евангельские христиане же считают, что единственным источником откровения Бога к людям является Библия. Их считают нетрадиционными, относящимися к нетрадиционной религиозной ориентации. Иисус Христос придерживался как раз этой же ориентации, за что был ненавидим фарисеями, и его сторонники не составляли большинства в то время. Также и евангельские христиане в меньшинстве в России и не испытывают любви со стороны традиционной церкви. Христос любил и любит все человечество, и последнего грешника, но не той утопической любовью, которая любит дальних и отвергает ближних. В своей статье «Светлое Христово воскресенье» Николай Васильевич Гоголь выражает сожаление по поводу того, что сам человек часто готов обнять все человечество и в то же время ненавидит ближнего, живущего с ним рядом. Христос – это исторический, живой, воскресший Иисус, ныне сидящий одесную Бога и проявляющийся в жизни отдельных верующих и всей Церкви через Духа Святого. Не надо забывать о том, что Христос вскоре явится на землю, что Он также Христос апокалиптический. Он часто говорил о развязке мировой истории, кончине мира. Но эту кончину мира он не рассматривал как финал или как завершение своего божественного плана спасения человечества. В книге «Апокалипсиса», в «Откровении» Иоанна Богослова, Христос открывает нам суды Божии над народами. Он говорит об уничтожении жизни на нашей планете, но тут же увлекает наш духовный взор веры за пределы земной жизни. Он напоминает нам о том, что ожидает каждого из нас после кончины века или после смерти телесной. Иисус говорит о себе как о Царе Царства Небесного. Иисус приглашает всех искупленных и уверовавших в Него, говоря: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Дорогие друзья, свидетельства царствования Иисуса Христа должны присутствовать в жизни истинных христиан. Царство Божье, в котором правит Христос, присутствует в Церкви, так как Он – глава тела Церкви. Когда Иисус был на земле, Его Царство присутствовало в сердцах учеников. Сегодня Его Царство присутствует в сердцах истинных христиан. Поэтому владычество Христа относится не только к будущему, как думают некоторые люди. Да, Его правление будет полным, когда Иисус вернется на землю в силе. В гимне Иисусу, в послании Павла к филиппийцам, подчеркивается, что Христу дано имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Грядет время, когда Царство Христа будет полным, все подчинится Его владычеству. «Се гряду скоро», записаны в Откровении слова Господа. Он также сказал, что небо и земля придут, но слова Мои не придут. И Господь не медлит, а долготерпит, ожидая в Свое Царство многих блуждающих в этом мире среди малых и великих иродов, для которых главными являются похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Самый известный в 20-м столетии христианский теист и апологет Клайв Стейплз Льюис сказал: «В конечном счете, есть только два типа людей. Те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог в конце концов скажет: «Да будет воля Твоя». Последние будут мучиться в преисподней. Не их будут мучить, а они будут мучиться. Ведь ад – это великая разлука, вечная отлученность от Бога по свободному выбору тех, кто поступал по своей воле. Рассказанная выше история иродов – большой урок для великих и малых, богатых и бедных, ученых и неученых, молодых и старых, для всех людей мира сего. Об Иисусе же Христе остается только сказать каждому человеку, ищущему Бога, как сказал будущий апостол Филипп: «Пойди и посмотри». Иисус Христос – это откровение Бога. Он сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний».